Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace2U. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
В 6 главе послания к Ефесянам мы читаем описание Божьих доспехов, оружие, о котором Дух Святой через апостола Павла рассказывает верующим. Павел в своем послании к Ефесянам дает подробные и очень важные указания о том, как жить по-христиански, как поступать достойно. Он говорит об этом в 4 главе, с которой начинается практическая часть этого послания, первые три главы которого были доктринальными. Он подробно говорит о характере и о том, как нам надо вести себя и как поступать в Духе и проявлять силу Духа в различных взаимоотношениях. А затем в 10 стихе следует неизбежное утверждение. Для того, чтобы так жить и поступать, необходима сила. Итак, в 10 стихе 6 главы Ефесянам сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вы не сможете справиться с этим самостоятельно. Вы не сможете жить так, чтобы эта жизнь прославляла Бога, поступать достойно, исполняться Духом и получать проистекающее от этого благословение. Не сможете оставить позади себя все, что было у вас в прежней жизни, и с легкостью ходить в жизни обновленной. Не сможете возрастать. Вы не сможете обновиться духом ума вашего, говорить истину, быть едиными в теле Христовом. Все то, о чем он пишет, своими силами вы не сможете. Для этого необходима сила от Господа. И он иллюстрирует это с помощью очень красочной аналогии. Он будто бы видит воина, римского воина, очевидно, десятки тысяч этих воинов заполонили все Средиземноморье в дни жизни Павла. Они были знакомы людям, которым он писал и которых учил. И вот он проводит аналогию так. Если вы хотите получить силу от Господа, которая может помочь вам жить таким образом, вы должны облечься во всеоружие Божие, стих 11. Потому что у вас есть враг, который сделает все возможное, чтобы не дать вам жить так, как этого хочет Бог. Это не значит, что он лично об этом позаботится. Это значит, что он хочет разрушить замысел Божий. Нужно понимать суть взаимоотношений между Люцифером и Богом. Люцифер ненавидит Бога. Он ненавидит Бога. И все бесы, которые с ним, были среди ангелов небесных, и однажды они пали вместе с ним, третья часть из них, как говорит Откровение, и теперь они одинаково ненавидят как Бога, так и его цели и замыслы. Они ненавидят Бога и проявляют эту ненависть в попытке разрушить замыслы Божьи, которые, по сути, относятся к нам. Так что его нападки на нас — это главным образом нападки на него. Это напоминает высказывание Павла: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Люди бьют меня и гонят меня не из-за моей личности, а потому что я представляю Христа». Понимая это, мы читаем в 12 стихе, что наша брань не против плоти и крови, но против разных бесовских сил, называемых начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего, тьма в смысле сатанинской тьмы, против духов злобы поднебесной. Таким образом, мы вовлечены в эту битву, и я описывал вам это несколько недель назад. Это не обязательно значит, что вы непосредственно сражаетесь с бесами каждый день. Хочу сказать, что за всю свою жизнь я ни разу сознательно не был вовлечен в поединок с бесом. Однако я каждый день вступаю в личную борьбу с системой, вдохновляемой бесами, которая вокруг меня, которые в моих греховных наклонностях, с тем, что происходит из этого мира, из системы, сооруженной сатаной, князем этого мира. Это не значит, что вокруг нас, верующих, кружатся бесы. Мы есть храм Духа Святого. Мы новая тварь. Мы были преобразованы и изменены. Но мы подвергаемся атакам окружающей нас системы. Мы склонны поддаваться этим атакам из-за нашей ветхой природы, нашей греховности, которая будет в нас, пока мы не получим небесное наследие и не оставим этот мир. Итак, от этих нападок мы должны защищаться, облегшись во всеоружие Божие, стих 13, чтобы противостоять день злой и устоять. И вот, желая привести запоминающуюся аналогию, Павел описывает доспехи воина по элементам, каждый из которых является слагаемым благочестивой жизни. Припоясав чресло вашей истиной или верностью, другими словами, посвященностью, желанием быть послушными, желанием быть святыми, благочестивыми, прославляющими Христа. У нас должно быть такое желание. Другими словами, это означает установить приоритеты, связав свободно свисающие концы, как римский солдат подбирал края своей туники и связывал их вместе своим поясом, чтобы иметь возможность свободно передвигаться в гуще рукопашной схватки. Он припоясывался. Речь идет о дисциплине, необходимой для битвы, которая идет рядом с нами, духовной дисциплине. Затем он убеждает облечься в броню праведности. И мы говорили, что это означает практическую, личную святость. Если вы хотите выиграть битву, постоянный ежедневный конфликт с миром, искушающим вашу плоть, нужно жить свято. Греховная привычка делает вас очень уязвимыми. А ноги, обуты в готовность благовествовать, это напоминание о том, почему мы находимся в гуще сражения. Вас удерживает там тот факт, что вы примирились с Богом, и значит, Бог на вашей стороне. Бог ваш защитник. Бог ваш покровитель. И вы сражаетесь, имея эту уверенность. Это доспехи, которые надеты на вас. Кроме того, в дополнение к остальному, возьмите щит веры. И щит веры — это та вещь, которой вы угасите все искушения, которые посылает сатана. Мы говорили о том, что вы защищаетесь верой в Бога. Вы верите либо Богу, либо сатане. Когда сатана приходит со своей обольстительной ложью и соблазняет вас грехом, обещая удовольствие, вы поддадитесь, если поверите ему. Если же вы верите, что настоящее удовлетворение можно обрести в прославлении Бога, тогда вы делаете то, что правильно. И ваша вера в Слово Божье — вот то, что предохраняет от сатанинской лжи и соблазна, что защищает вас. Шлем спасения. И здесь идея в том, что вы имеете спасение, которое вам гарантировано. Он защищает вас от приступов сомнения, которые посылает вам сатана, опять же, заявляя вам, что вы недостойны благоволения Божьего, что Бог больше не собирается благословлять вас и делать вам добро, поскольку вы недостойный грешник. Он терзает вас во времена слабости и падений, заставляет думать, что у вас нет никакого будущего с Богом. Шлем спасения — это уверенность в той вечной жизни, которая скоро настанет. И когда вы живете в свете такой уверенности, это влияет на вашу жизнь, поскольку вы знаете, что вы постоянный житель Небесного Царства. Это дает вам силы так жить. Это приводит нас к последнему элементу доспехов, указанному в стихе 17, непосредственно к оружию, к мечу духовному, Слову Божьему. Из всего оружия, о котором мы здесь говорим, это, лучше сказать, из всех элементов доспехов, которые мы здесь перечислили, из всех этих составляющих христианской жизни, это, вероятно, то, с чем мы знакомы лучше всего. Меч духовный, который есть Слово Божье. Когда я первый раз проповедовал на это место, и вообще каждый раз, когда я то тут, то там, путешествуя по миру, возвращаясь к этому конкретному тексту Писания, он помогает мне вспомнить некоторые основополагающие вещи. Я думаю, что важно иметь общее представление о Писании в целом. У вас есть духовный меч, который есть Слово Божие. Вам нужно только поднять его и пустить в дело. Библия — это меч. Но не потому, что она у вас есть, а потому, что вам известно, что в ней. Уметь владеть этим мечом означает уметь использовать истину Писания в любой ситуации. Мы поговорим об этом подробно, но для начала я кратко расскажу вам о том, что такое Писание, что оно о себе говорит. Это Слово Божье, как сказано здесь, меч духовный, который есть Слово Божье. Писание и Библия — это одно и то же. Что Библия говорит сама о себе? Мы хотим научаться доверять этому оружию. Хотелось бы знать, поднимая Слово Божье и используя его, что мы используем правильный инструмент. Если вы, к примеру, сомневаетесь в безошибочности Писания, если вы сомневаетесь в точности Писания, если вы сомневаетесь в ясности Писания, если вы сомневаетесь в целостности Писания, вы с неохотой будете к нему обращаться. Если вы не уверены, Бог ли автор Писания, вы будете не способны его использовать. Для того, чтобы с готовностью и с желанием вооружиться Писанием, обращаться к нему в любой ситуации, верующий должен быть о нем высокого мнения. И это возвращает нас к тому, что говорит о себе сама Библия. И позвольте сначала перечислить вам по пунктам. Во-первых, Библия заявляет, что она непогрешима. То есть в ней нет ошибок. Она говорит об этом снова и снова. Псалом 18:7. Закон Господа совершен. Иоанна 10:35. Не может нарушиться Писание. Откровение 22 глава 18-19 стихи. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Она не только безошибочна, но и непогрешима. Если мы говорим, что она безошибочна, то значит, все, что она утверждает, истина. Если мы говорим, что она непогрешима, значит, каждое слово в ней истина. Она истина во всем, что в ней утверждается, это безошибочность. Она истина в каждой мелочи, о которой говорит, и это непогрешимость. Притча 30, стихи 5-6. Всякое слово Бога чисто. Всякое слово Бога чисто. И также здесь говорится, как в Откровении 22 главе, «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Псалом 11:7 говорит, «Слова Господни, слова чистые, как серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Псалом 118:140 говорит то же самое. «Слово Твое весьма чисто». Итак, Библия не ошибается во всем, что утверждает, чему учит. Она безошибочна в каждом слове. Каждое слово Бога чисто. А значит, оно совершенно, как написано в Откровении 22 главе. К нему нельзя добавить, от него нельзя отнять. Это, как говорит Иуда, «вера, однажды преданная святым». Это единственная книга, единственное откровение, открытое однажды и для всех. С того момента, как закрылся канон Писания, не было других божественных откровений. Так как она безошибочна во всем, что утверждает, так как каждая сказанная в ней мелочь безошибочна, так как она совершенна, и ничего нельзя добавить, и ничего нельзя из нее убрать, следовательно, в-четвертых, она является авторитетным Божьим Словом. Это именно то, что Бог хотел сказать. Вот почему Исаия 1:2 говорит, «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». А поскольку это безошибочное, непогрешимое, совершенно авторитетное Слово Божье, значит, оно достаточно. Нам не нужно что-либо еще. Нам не нужно что-либо еще. Псалом 18 описывает это нам несколькими разными способами. Оно достаточно не только для спасения, поскольку обращает душу, но и для того, чтобы простых или невежд сделать мудрецами в совершенстве разбирающихся в вопросах святой жизни. Вот что это значит. Как мы помним во втором послании Тимофея, в 3 главе Павел писал, обращаясь к Тимофею, что из детства ты знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. И затем он говорит, «Все Писание Богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот что значит «достаточно». Его достаточно для того, чтобы душа достигла всех божественных целей. Этого безошибочного, непогрешимого, совершенно авторитетного слова Божьего достаточно для того, чтобы его народ достиг всех духовных целей. Мы можем добавить также, что оно действенно. Его достаточно не только для того, в ком оно живет, оно еще действует через этого человека, влияя на других. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. Всякий раз, когда мы провозглашаем Божье Слово, когда мы учим Божьему Слову, когда мы возвещаем Божье Слово, оно действует. Или, если хотите, оно могущественно. Оно исполняет Божий замысел, Исаия 55 глава. Можно все это подытожить словами Петра из 2 послания, 1 глава, 20 стиха. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Ни одна из существующих книг не утверждает подобного. Безошибочность. Непогрешимость, совершенность, авторитетность, достаточность, действенность и Божье авторство принадлежат только Писанию. Вот что Библия сама говорит о себе. Совершенно очевидно, что это грозное оружие. Вот почему нам нужно только одно оружие. Нам нужен только меч духовный, который есть Слово Божие. Ветхозаветные авторы говорили о том, что то, что они записывают, есть Слово Божие около 3800 раз. Новозаветные авторы говорили о Ветхом Завете, что это Слово Божие около 320 раз. Они же ссылаются на Ветхий Завет около 1000 раз. Новозаветные авторы также утверждают, что они пишут от Бога, что Ветхий и Новый Заветы — суть Его Слова. Это говорит вам о природе Писания. Давайте кратко обсудим его действие. Мы сказали, что оно действенно, что оно не возвращается бесплодным. Оно исполняет все, что есть в замысле Божьем. Что это значит? Какой вывод мы должны сделать? Давайте я предложу вам несколько мыслей для размышления. Мы говорили о том, что есть Божье Слово, о его природе. Давайте скажем о его воздействии. Во-первых, оно источник истины. Оно источник истины. Оно приводит людей к познанию истины. Иоанна 17:17. «Освяти их истиной Твоею. Слово Твое есть истина». Оно — источник истины. Оно приводит людей к познанию истины как таковой. Во-вторых, Писание — это источник, так сказать, я полагаю, это поможет вам понять, счастья или благословения. Притча 8:34. «Блажен человек, который слушает Меня». Луки 11:28. «Блаженны слушающие Слово Божье и соблюдающие Его». Я вспоминаю сегодняшнее утро, когда мы говорили о горящих сердцах. Помните тех двое на дороге в Эммаус? Когда им был разъяснен Ветхий Завет, они сказали, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание?» Это огонь радости, благословения, это счастье, приходящее к тому, кто понимает Писание. Писание также источник роста. Как младенцы, 1 Петра 2:2, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти. В этой книге вы найдете истину. В этой книге вы найдете истинную радость, благословение и счастье. Эта книга послужит вашему духовному росту. Она также источник силы. Она оказывает мощное воздействие. Я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Римлянам 1:16. Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, Евреям 4:12, разрубает и пронзает, и разделяет, и разрезает человеческое сердце, открывая сокровенное. Оно способно как проникать в сердце, так и исцелять сердце, и возрождать его, и освящать. Писание также заявляет о себе как об источнике водительства. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» — Псалом 118:105. Писание — это также источник утешения. Римлянам 15:4 говорит нам об утешении Писания. Оно также источник духовной победы. И это мы видим из контекста послания Ефесянам 6 главы. Такова природа Писания, то, что оно само говорит о своей природе, и таковы утверждения Писания о своем влиянии, о том, что оно приносит истину, благословение, рост, силу, наставление, утешение и еще триумф или победу. Если мы припоясываемся истиной, надеваем броню праведности и обуваем ноги в готовность благовествовать мир, и берем щит веры, надеваем шлем спасения, и, наконец, берем меч духовный, мы готовы побеждать. Теперь, поговорив о Писании в широком смысле, давайте подробнее рассмотрим меч духовный. Я думаю, для начала надо сказать, что это оружие как для защиты, так и для нападения, как и любой меч. Можно сказать, что винтовка — это оружие для нападения, это не для защиты. Как-то особенно защитить себя винтовкой нельзя. Ее используют только для нападения, поражая ей дальние цели. Однако меч, пожалуй, чаще использовался для парирования опасных ударов, чем для нанесения ударов. Потому что на каждый удар, который вы можете нанести, который поразил бы или причинил бы рану вашему врагу, приходилось дюжина, а то и более предотвращенных атак, угрожавших вашей жизни. Так что это оружие как нападения, так и защиты. Слово «меч» — «макайра» — было обиходным в греческом языке, оно много раз используется в Новом Завете. Это небольшой меч, небольшой где-то от 45 сантиметров до полуметра длиной, который можно назвать даже кинжалом, что отличается от ромфая, то есть большого длинного, от метра до полутора метров меча, который, возможно, держали двумя руками. Такие мечи были в руках римских солдат, которые пришли арестовать Иисуса Христа. Именно макайра упоминается в Матфея 26:47. Этот меч всякий римский солдат носил с собой постоянно. Выражаясь современным языком, у него не всегда была с собой винтовка, однако он не расставался с пистолетом, у него всегда было небольшое оружие. Кстати, именно таким мечом воспользовался Петр, отрубив ухо Малху. Мечом Макайра, согласно Деяниям 12:2, был убит Иаков, брат Иоанна. Макайра использовали для убийства многих героев веры, и слово «макайра» использовано при описании убийства героев веры в Евреям 11:37. Так что это было очень распространенное оружие. Это было смертоносное оружие, прямо как все те смертоносные ножи, которые носят с собой люди, задумавшие убийство. Меч, о котором думал Павел, был всем знаком. В этом случае, однако, это меч Духа, ту нюматас, если понимать это слово как определение. Или, может быть, как духовный меч, если понимать это слово как прилагательное. Или же можно взять это слово в родительном падеже, указывающем на источник, меч, данный Святым Духом. Думаю, что контекст поддержит любой вариант, поскольку то, что у нас есть, было, по сути, данное нам Святым Духом, ведь кто автор Писания? Святой Дух. Мы только что читали 2 Петра 1 глава, что люди, движимые Духом Святым, написали Писание. Так что можно рассматривать это в родительном падеже, как меч, данный нам Святым Духом, а также можно рассматривать это слово как прилагательное, что это духовный меч, то есть меч, который употребляется в духовной сфере. Это данный Духом духовный меч. На самом деле, это замечательно перекликается с текстом, на который я часто ссылаюсь. И я сделаю это снова, поскольку он хорошо подходит. 2 Коринфянам 10 глава. Мало. Мне кажется, мало кто понимает этот текст. 2 Коринфянам 10 глава, 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Когда он говорит, что мы ходим по плоти, он не говорит о грехе. Он просто говорит, что мы люди. Мы живем в человеческом теле. Мы люди, однако мы воюем необычным оружием, потому что оружие в воинствовании нашего не плотские. Если они не плотские, значит, они должны быть духовными. Если они не плотские и не человеческие, они должны быть духовными. Так что речь идет о том же, о сражении духовным оружием. И он продолжает. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. И это снова приводит нас к пониманию того, что это духовное оружие, данное Святым Духом. Мы видим, однако, здесь нечто большее, чем просто кинжал. Нечто большее, чем просто небольшой меч. Это оружие достаточно сильное, чтобы разрушать твердыни. Употребленное здесь слово означает «массивные каменные крепости». Мы атакуем эти крепости нечеловеческим оружием. Природа этого оружия не плотская. Природа и сила этого оружия носит божественный характер. В результате мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Что за крепости мы атакуем? Это замыслы, логизмос, по-гречески идеи, теории, взгляды, всякую ложь, все, что против Бога, любую концепцию, идею, теорию, взгляд, религию, философию, которая восстает против познания Бога. Итак, в этом смысле мы видим наступательную силу духовной истины. Оружие — это, несомненно, истина, поскольку единственное, что может устранить ошибку, — это истина. Единственное, что может раздавить все, что восстает против познания Бога, — это истинное познание Бога. Единственное, что может победить ложь и обольщение, — эти идеологии, эти антибожественные концепции и пленить всякое помышление в послушание Христу — это знание истины. И она находится в Слове Божьем. Итак, у нас есть грозное оружие. И мы расширили наше представление об этом оружии, перейдя от текста в Ефесянам 6 главе к этому тексту, и теперь мы видим его во всей мощи, поражающей любые твердыни. Это могут быть человеческие твердыни, в которых люди находятся в заточении ложных, дьявольских идеологий, антибожественных взглядов. Так что мы используем духовное оружие, то есть истину, а истина всегда находится в Слове Божьем, чтобы разрушить всю эту ложь и пленить всякое помышление в послушание Христу. Наше оружие в этом смысле, теперь можете вернуться к Ефесянам 6 главе, наше оружие в этом смысле является духовным оружием, и это Слово Божие. Это истина. У нас есть меч духовный, данный нам Святым Духом, и это страшное оружие. Наш меч выкован не на земных наковальнях и закален не в земных печах. Это божественное оружие, переданное нам Духом Святым, чтобы у нас был мощный и эффективный инструмент против всего, восстающего против истины. Плотские оружия, если честно, бесполезны в этой битве. И опять же, что это? Это Слово Божье, которое острее, как написано в Евреям, всякого меча обоюдоострого. Это обоюдоострый меч, и рубит он в любую сторону. Оно живо, мощно, динамично, эффективно. Оно пронизывает, судит. Слово «крино» используется в Евреям 4.12. И никто не избежит его. Итак, это оружие нападения, одновременно это оружие защиты. Оно используется против сатанинских атак. Мы сражаемся им не только для того, чтобы принести истину в твердыне обольщением, чтобы вести людей к истине, но также, чтобы защититься самим. Каждая часть снаряжения прикрывает отдельные части тела. Щит прикроет все тело, если вы пригнетесь за ним. Таким же образом и меч. Это универсальное оружие, могущее защитить вас, с какой бы стороны вас ни атаковали. О чем нам это говорит? О том, что вашей защитой будет знание истины. Нет пользы в обладании Библией, если вы не знаете, что в ней. Это вообще никакой пользы не приносит. Если вернуться к предмету нашего разговора, то речь идет о кинжале, который используют определенным образом. Нельзя просто взять Библию и молотить ею по воздуху. Это небольшой и длинный меч. Ее нужно использовать точно. Сражаясь в битве, можно бить мечом множество раз и ничего не добиться, пока удар кинжалом не будет нанесен именно в то место, в которое необходимо, чтобы защитить себя или нанести смертельную рану. Работать им нужно с большой точностью. Мы атакуем царство тьмы, защищая себя. Если на нас идет сатана, а нам незнакома определенная библейская истина, то мы беззащитны в этой области. Поразительно, сколько людей обращаются ко мне, пишут мне, берут у меня интервью, спрашивают в радиопередачах, где бы я ни был, даже здесь, по воскресеньям, спрашивает меня об определенных истинах, кристально ясно изложенных в Писании, о которых они не имеют и малейшего представления. И, следовательно, эти люди уязвимы и беззащитны из-за своего невежества. Если вы собираетесь наступать на царство тьмы и бороться с этой тьмой, то лучше бы вам знать истины Слова Божьего, чтобы хорошо защититься против сатанинского обольщения. Он коварен, он хитер. У него множество хитрых уловок, как написано в 11 стихе. Сатане не нравится хорошо научная община. Сатана не хочет, чтобы вы знали все, что нужно знать о Божьем Слове, о том, чего хочет Бог. Сатана не хочет, чтобы вы понимали все, о чем говорит Писание, потому что ему не хотелось бы, чтобы вы умели защищаться от его обольщения. Но когда вы приходите к познанию того, чему учит Писание, то уподобляетесь духовным юношам, которые победили лукавого, поскольку вы сильны в слове. И победили лукавого, так говорит Иоанн. Итак, если вы не знаете, чему учит Писание, то вы весьма уязвимы. Печально, что так много людей совершенно не знают важных вещей, вещей, относящихся к святости, потому что они не исследовали Писание и не пришли к познанию того, что абсолютно необходимо. Кстати, чтобы поддержать эту идею конкретности нашей защиты и нападения, мне хотелось бы упомянуть, что термин, употребляемый здесь для Слова Божьего, это не слово «логос». «Логос» — знакомый нам термин, это вроде общего термина, обозначающего слово в общем смысле. Здесь же стоит рейма. Рейма. И рейма означает конкретное высказывание, конкретное утверждение. Мы можем защититься от сатанинских выпадов в конкретной сфере, только если знаем конкретные утверждения Писания, которые нас защитят в этой ситуации. Мы можем нападать на ложь и обольщение, освобождать плененные души, только если знаем конкретное учение Писания, относящееся к этому обольщению. Это уместное употребление конкретного места Писания, божественного принципа, непосредственно относящегося к делу. Я всегда стремился, как вы доподлинно знаете, к принципиализации текста, к тому, чтобы извлечь из данного текста истину, назвать это доктриной, назвать это принципом, которому учит текст, а затем отследить, есть ли этот принцип во всем Писании, поддерживается ли им. Я говорил сегодня с вами об авторитетности и непогрешимости Писания, так что у вас в голове остался этот принцип, он стал частью вашего арсенала. И вы можете быть уверены, что если найдется то, что вы не знаете, Сатана обнаружит, и вы окажетесь беззащитными. Или в случае атаки вы не сможете никого освободить от подобной же ошибки. Вот почему нам сказано во 2 Тимофею 2:15 быть усердными, достойными, делателями неукоризненными, верно преподающими Слово истины. Мы должны исследовать Писание, чтобы знать, чему оно учит. Как нам это делать? Я хочу предложить вам несколько практических советов. Прежде всего, возможно, это прозвучит банально, читайте Библию. Как это? Читайте Библию. Джон Уэсли вставал каждый день в 4 или 5 утра. И, как говорит его биограф, читал Библию на 5 языках. Я сказал это для того, чтобы почувствовать себя очень неловко. Мне довольно трудно читать ее на одном языке. Все сводится к внутренней мотивации. Для того, чтобы по-настоящему усваивать Писание, необходимо выполнение нескольких условий. Прежде всего, вы должны родиться свыше, потому что душевный человек не понимает того, что от Бога. Во-вторых, у вас должен быть голод, желание, подобное жажде молока у младенца. Должно быть усердие в исследовании Писания, подобно тому, как имели жители веры в Деяниях 17 главе, узнавать, точно ли все так. Ваша жизнь должна характеризоваться чистотой и святостью. Иаков 1:21, посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово. Вы должны быть исполнены Духом, потому что Святой Дух один знает то, что от Бога. 1 Коринфянам 2 глава. Итак, быть верующим, иметь желание, быть усердным, быть святым, исполненным Духом, и тогда брать Писание и читать его. Читать многократно. Затем, конечно же, истолковывать его. Это вам не таблетка аспирина. Некоторые спрашивают меня, в чем заключается ваше ежедневное поклонение. Если вы имеете в виду, читаю ли я Библию без осмысления прочитано, то я так не делаю. Для меня с юношеских лет было немыслимым читать Библию и не осмыслять прочитанное. Мне никогда не удавалось читать длинные отрывки Писания, потому что я хотел понимать, что я читаю. Нужно толковать Писание, копать вглубь. Нужно истолковывать его правильно. Это действие на 95% зависит от усердия и на 5% от вдохновения. Полагаю, следующая составляющая дисциплины — это сопоставление Писания. Это весьма полезно. Сравнивать Писание с Писанием. Библия — это симфония. Дух Святой — это дирижер. И каждый инструмент, который оказался в этом оркестре, играет свои ноты по указанию этого великого дирижера, а все вместе составляет великолепное единое целое. Размышляйте над Библией. Размышляйте. Уединяйтесь и размышляйте над ней, укорените ее в своем сознании, приложите свое внимание к ее истинам. И затем, наверное, самое полезное, что вы можете сделать, научить этим истинам. Так вы сохраните все то, что будете отдавать. Найдите верных людей и научите их тому, чему вы были научены. Так вы укрепитесь в истине. Читайте, толкуйте, сопоставляйте информацию, размышляйте над истинами. Пусть они глубоко укоренятся в вашем разуме, а затем учите. И скажу вам по опыту, то, что вы отдаете, сохранится. Останется. Вот так можно научиться использовать этот меч эффективно. Облечься во всеоружие Божие — это не что иное, как в конце стать способным эффективно использовать Слово Божье. Я думаю, что в каком-то смысле все оружие Божье отображается в Иисусе Христе. Это так. Оно отображает Иисуса Христа. Он есть истина. Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Он наша праведность. 2 Коринфянам 5:21. Он наш мир. Ефесянам 2:14. Это Его вера Отцу и Его послушание отцовской воле. То, что Он доверял Своему Отцу, позволило Ему пройти весь путь ко Кресту. Таким образом, Он щитом веры угасил все раскаленные стрелы лукавого. Он — причина того, что у нас есть надежда на спасение. Он есть наше спасение и воплощенное живое Слово Божье. И, наконец, принимая Христа, вы получите это оружие. Павел говорит, «Облекитесь». Римлянам 13:11. До 14 стиха он говорит так, «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, отвергните грех, облекитесь в оружие света, облекшись в Господа Иисуса Христа». Это так просто. Образ Христа становится моделью, примером для подражания. Он использовал Слово Божие, разве нет? Он защищался. Матфея 4 глава, Луки 4 глава, будучи искушаем в пустыне, всякий раз, когда к нему приступал сна, чем он отвечал? Писанием, верным, точным писанием, чтобы защититься от искушения. Стоит посмотреть на Матфея 4 главу. Сатана приступает к нему, 3 стих, и говорит, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Это искушение заключалось в непослушании Богу, в том, чтобы взять все в свои руки, пренебречь замыслом Божьим и позволить себе небольшое удовольствие. Он этого заслуживал. Если ты Сын Божий, зачем тебе голодать? Почему ты должен ничего не есть в течение 40 дней и 40 ночей? Удовлетвори себя. Ты этого заслуживаешь. Он бы сделал это, если бы послушал этого так называемого самозваного проповедника и поверил этой лжи. Вместо этого он отвечает, цитируя из Второзакония, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Я делаю только то, что говорит Бог». «Если ты Сын Божий, бросься вниз», продолжает он, поставив Христа на крыло храма. «Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя». Иисус ответил ему, «Написано также, опять из Второзакония, не искушай Господа Бога твоего». Берет его на высокую гору, показав ему все царства мира во всей их славе, которые все однажды будут принадлежать ему, и говорит, «Я сейчас отдам их тебе, ты можешь избежать креста». «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Христос был во всеоружии против сатаны и использовал меч Духа, применяя его точно, именно конкретный текст против конкретного искушения. Итак, жить по-христиански — это просто уподобляться Иисусу Христу, насколько это возможно. Это ежедневная задача. Я вспоминаю, как кажется, во второй книге Царств, 11 главе, царь Давид снял свое оружие, возвратился во дворец и оказался в большей опасности, чем был на поле битвы. Знаете, мы, по сути, не можем избежать сатанинских уловок. И нам никогда нельзя снимать своего оружия. Мы должны оставлять его на себе. А то вооружение, которое не надето на нас, мы должны быть готовы немедленно схватить как для защиты, так и для нападения. Несколько мыслей в заключение, и я отпущу вас. 2 Тимофею, 3 глава, к которой я обращался. Давайте вернемся туда на минутку. И я напомню вам, что производит Слово Божье. Здесь перечислено 5 дел, которые совершаются Божьим Словом. Первое — спасение, в 15 стихе. «Притом же ты из детства знаешь Священное Писание, то есть Писание, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса». Вот почему Библия, согласно Филиппийцам 2:16, названа словом «жизни», потому что она дает духовную жизнь. Иоанна 5:24. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Иоанна 6:63. «Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь». Или Иоанна 20:31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верой имели жизнь во имя Его». Римлянам 10:17. «Так вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Или Ефесянам 5:26, «Очистив баню водную посредством Слова». Мне нравится 1 Фессалоникийцам 2:13. «Посему и мы непрестанно благодарим Богу, что, приняв от нас слышное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». В нем спасающая сила. Возрожденные 1 Петра 1 глава «От Слова Божия». Итак, это Слово, обладающее спасающей силой. А теперь в нас, спасенных, как действует Слово? Очень знакомый нам стих, стих 16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения». Его содержание — это свод божественных истин, которыми мы живем. Это сокровищница библейских истин, Божье откровение человеку. Оно также полезно для обличения, опровержения, убеждения, осуждения, порицания. Идея в том, чтобы показать ошибки и грехи. Итак, Слово Божье обладает позитивным эффектом, принося истину и здравое учение, которое спасает и освящает. В то же самое время оно проникает, как сказано в Евреям 4:12, обличает, наставляет, указывает на ошибки. Это связано с исправлением, которое есть целительная сторона обличения. Вы начинаете с обличения, а затем переходите к исправлению, корректируете, направляете на правильный путь. Эпанорфтосис, кажется, так звучит это слово по-гречески. Оно означает выпрямить, полностью вернуть человека на верный путь. Итак, Слово, приходя, спасает. Слово, приходя, утверждает доктринальную истину, и затем Слово пронзает и сокрушает грешника или святого, коль на то пошло, когда он испытывает на себе его силу. Затем оно берет этого грешника или святого и становит его на верном пути. Потом наставляет в праведности, пайдея, что относится к воспитанию детей, приводит к зрелости, что есть позитивная сторона исправления. Итак, это сила Божьего Слова. Что же касается нас, то оно делает свое дело и через нас влияет на жизни других. Пример для нас — Христос. Облечься во всеоружие означает облечься во Христа. Хорошо, остановлюсь на этом. Еще один урок, думаю, мы рассмотрим его в следующее воскресенье. Это место, которое здесь отводится молитве, поскольку в 18 стихе Павел говорит: «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духу». Мы поговорим о том, что это значит. Если вы вступаете в битву, то также очень важно не быть слишком самоуверенными, даже если вы держите слово, но зависит от молитвы и служения Святого Духа. Отец, благодарим Тебя за сегодняшний урок. Это знакомые для нас истины, но они замечательно напоминают о величии Твоего слова и Его святости, Его силе. Господь, мы хотим просить Тебя, чтобы Ты продолжал привлекать в нашу церковь в семьи, которые нуждаются в Твоей истине, которые нуждаются в Ее силе, Ее преображающей силе, а также тех, кто вне Твоего Царства, приведи их, чтобы были спасены. Приведи верующих, которые плохо вооружены там, в этой борьбе и битве, потому что не понимают Твоей истины. Они не могут защититься хорошим знанием Писания. Они не могут атаковать царство тьмы с таким хорошим знанием Твоего Слова, потому что не знают Твоей истины. Продолжай распространять Твою истину в этом мире к Своей славе и чести. Здрасте множество верных людей, и их и сейчас много, Господи, нам нужно намного, намного больше. Мы молимся Тебе с дерзновением о том, чтобы Ты остановил тех, кто искажает Твою истину, и поставил на ответственных постах тех, которые говорят истину, чтобы она была доступна, истина, которая спасает и освящает. Благодарим Тебя, Господи, что Ты одарил нас всем, чтобы мы были сильными и побеждающими. Мы хотим радоваться этой победе уже здесь, до тех пор, пока не возрадуемся всей ее полноте в Твоем присутствии в будущем. Благодарим Тебя за это обетование и живем этой надеждой во имя Христа. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.